в тюрьме от этого твоего геройства польза будет вообще 0,0. Например, многих людей мучает сейчас чувство вины. Его отпустят, я все равно не смогу вернуться в Беларусь. Ну, потому что тогда он будет дома, а я буду там в тюрьме, в СИЗО где-нибудь. Ну, неотъемлемая часть деятельности Homo sapiens какой-то процент своего дохода перечислять и помогать тем, кто сам себе помочь не может. Это просто то, что мне реально сказали, это цитата, что бросай телефон под елку и едь куда-то, где там тебя, ну, меньше вероятности, что найдут. Адвокат — это очень дорогой почтальон. Но если там вкратце, то подозрение на то, что мы финансируем преступную и что нас особенно порадовало террористическую деятельность.
Привет всем, кто родился и пригодился здесь и там. Меня зовут Галина, и это подкаст «Где родился, там не пригодился». К сегодняшнему выпуску нам понадобится историческая справка. С этим нам поможет Маша, голос проекта Voices from Belarus.
Историческая справка. 9 августа 2020 года в Минске прошли 6-е выборы президента Беларуси, в результате которых, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Таким образом, он находится в должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии, кроме монархов и высшего руководителя Ирана – 27 лет. Также, по официальным данным, за Светлану Тихановскую проголосовало лишь 10% белорусов. Оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными, так как только на мирные протесты в поддержку Светланы Тихановской, по разным оценкам, вышло от 18 до 70 тысяч человек. Выборам предшествовали задержания кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Александра Тихановского, а также Марии Колесниковой и других причастных к штабу Виктора Бабарика людей. Летние мирные протесты 2020 года в Беларуси стали одними из самых кровавых и резонансных событий последних лет. Опасаясь за свою безопасность, родину были вынуждены покинуть Валерий Цыпкало, Александра Зверева и другие, открыто выражающие свое несогласие с результатами выборов белорусы. Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, где продолжает борьбу за свободную Беларусь. По состоянию на 29 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 702 человека. По заявлению Светланы Тихановской, во время мирных протестов от рук правоохранительных органов погибло 8 человек. Александр Тарайковский, Александр Вихор, Артем Паруков, Геннадий Шутов, Константин Шишмаков, Денис Кузнецов и Роман Бондаренко.
Спасибо, Маша. Сегодня у меня в гостях Александра Зверева, активист, блогер, основатель проекта Voices from Belarus и член благотворительной организации Байсол.
Если сформулировать как-то кратко, почему ты не пригодилась в Беларуси?
Получилось так, что в Беларуси не пригодились все, кто как-то отличается образом мышления от того, что моя хата с краю, как в этом очень грустном анекдоте с гвоздем. Знаешь же анекдот про гвоздь, да?
Нет.
Украинец, россиянин и белорус садятся на лавку гвоздь, и там украинец этот гвоздь вырывает, россиянин садится рядом, а белорус просто сидит на гвозде, а когда у него спрашивают, типа, что хорошо ли тебе сидится, он говорит, ну я подумал, может, так и треба. На самом деле, очень грустный анекдот, потому что это немножечко про белорусов. У нас 26 лет один и тот же президент, это не первые выборы, которые были сфальсифицированы постоянно на протяжении этих 26 лет. У нас пропадают люди, у нас сажают бизнесменов просто выборочно, когда их хотят посадить. И все это прекрасно понимают, но никто ничего не делает. Или кто-то делает, но не в том масштабе. Очень-очень долго все это тянулось. А сейчас, да, вот неугодны условно все люди, кому терпеть надоело, и кто думает как-то по-другому, и кто вот уже задолбался на этом гвозде сидеть, они сейчас Беларуси не пригодились.
Расскажи, как проходит твой типичный день сейчас в Вильнюсе?
Мы переехали с командой, кто-то приехал чуть раньше, кто-то чуть позже. Сейчас мои дни, они очень не похожи на то, что было в Беларуси, когда ты там, я не знаю, там ездишь в зал куда-нибудь на йогу или где-нибудь встречаешься с друзьями в кафе и барах. В этом смысле жизнь, конечно, изменилась. А на самом деле очень отличается один день от другого. Очень сложно, ну, сказать какой-то типичный вообще. Самый типичный день, как он начинается, если сейчас так получилось, что у нас, например, нет офиса, потому что я работаю в фонде Байсол. Сейчас мы работаем без офиса, и очень часто мой день начинается с того, что я успеваю только почистить зубы, и я сажусь к компьютеру, и в 3 часа дня я понимаю, что я еще не была в душе и не поела. Так мой день начинается очень часто. Относительно того, там, чем я занята с точки зрения загрузки, я сейчас работаю в фонде, я веду независимый проект Voices from Belarus, возможно, ты про него слышала, потому что мы сейчас вместе работаем с Машей Забары, а вы, если не ошибаюсь, с ней как раз общались. Я даже слушала, это, по-моему, первый подкаст в моей жизни, когда я прослушала от начала и до конца, потому что мне почему-то очень сложно слушать подкасты и сложно очень слушать, смотреть интервью. Машу я послушала. Ну, кроме этого, я веду блог. Где-то на каком-то одном проекте загрузка больше, какие-то задачи актуальны. Иногда на другом, и иногда я там в блог погружаюсь сильно.
А ты говоришь, переехали с командой в Вильнюс. А команда — это Байсол?
Команда — это Байсол, да. Байсол — это фонд белорусской солидарности, который
собирает средства в поддержку пострадавших от репрессий в Беларуси.
Да, спасибо. Это самое верное определение. Получилось как? Мы уехали из Минска с моими друзьями после выборов. Это было в середине августа, когда начали задерживать людей из штаба и из различных инициатив. А так вышло, что я волонтерила в штабе. Один мой друг менторил, когда создавалась платформа «Голос», вот, на которой считали голоса в интернете. Ну, это было как бот. Кто-то был тоже занят в инициативах некоторых, которые помогали, в общем, сделать выборы честными. И так все равно и не помогли. Ну, голоса посчитали, но результат все мы знаем. Мы уехали в Киев, и мы запустили Байсол. Собралась первая команда. Потом в конце августа, в начале сентября где-то мы приняли решение, что мы будем переезжать в Вильнюс, потому что там уже обосновался штаб Светланы Тихановской, и логично было действовать как-то сообща, естественно.
Сколько было человек в вашей команде Байсол в самом начале, и сколько сейчас?
Я думаю, где-то 9 человек было в самом начале. Это, наверное, не учитывая волонтеров, потому что мы еще набирали волонтеров, которые нам на первых порах очень сильно помогали с верификацией, потому что это был очень сложный процесс. То есть, получается, Байсол запустился для того, чтобы поддержать уволенных из госструктур за их политические взгляды, политическую позицию. Это были в том числе сотрудники силовых структур, которые не согласились выполнять преступные приказы, участвовать в разгонах и так далее, избивать людей. Это были сотрудники всяких госучреждений, в том числе там учителя, работники всяких школ и исполкомов, которые тоже отказались какие-то протоколы подписывать и выборы фальсифицировать. Их тоже увольняли. Но кого-то увольняли просто за участие в мирных акциях протеста. Нам в любом случае нужны были какие-то доказательства того, что человек там где-то работал, в чем-то участвовал. И тогда очень много волонтеров помогало, людей верифицировали. Но да, я думаю, такая команда, которая находилась в Киеве, человек 8-9, наверное, нас было. Но сейчас нас немногим больше, я думаю, из такого прям штата-штата, тоже если не брать волонтеров, сейчас, наверное, человек 14 нас в фонде.
А если с волонтерами?
С волонтерами на самом деле сложнее мне сейчас сказать. Тут нужно понимать, что у нас сейчас много всяких направлений деятельности, потому что изначально был, скажем так, запрос, людей увольняли, и другие люди хотели им помочь, многие готовы были взять кого-то на работу, помочь с переобучением и так далее. Мы решили в том числе запустить фандрайз, чтобы этих людей поддержать, то есть обеспечить им какую-то подушку. Мы рассчитали, исходя там, например, из 500 евро на месяц для человека, чтобы вот и там сумма 1500 была выплата, чтобы человек там мог 2-3 месяца минимально продержаться до того, как он найдет себе новую работу. Но потом так получилось, что начали еще отчислять студентов, потом начали бастовать рабочие, направление добавлялось, и сейчас мы, например, работаем с дворовыми инициативами, с активистами. Мы поддерживаем семьи политических заключенных, потому что зачастую сажают единственного кормильца. И там, например, остается жена с детьми, и, естественно, им нужна поддержка. Мы в том числе запускаем адресные сборы. То есть сейчас частично Байсол работает как платформа для вот таких вот фандрайзов, когда людям нужна различная помощь, как там семье, так и помощь на адвоката и так далее. Поэтому, ну, Получается, что там сейчас команда не занимается каким-то одним направлением, а разные ребята работают на разных направлениях. Ну и у каждого есть какие-то, да, как правило, волонтеры, которые помогают там как с какими-то постами, текстами. У кого-то это ребята, которые работают с активистами, и активисты в том числе. Поэтому мне очень сложно, ну вот, посчитать и сказать, сколько людей задействовано вне штата.
Полностью благотворительная организация. То есть деньги перечисляются, чтобы поддерживать пострадавших от репрессий.
Да, да. То есть, ну, я так скажу, у сотрудников есть зарплаты, но все деньги, которые перечисляются в пользу пострадавших, они все, да, до последнего доллара, они идут на поддержку пострадавшим. Наши зарплаты закрываются из отдельного сбора, который запущен на GoFundMe, то есть там можно поддержать работу команды, и также нам выделяют гранты.
Есть ли какая-то статистика, из каких стран жертвуют большинство денег на благотворительность именно фонду Байсол?
Знаю, что из Беларуси приходит половина донатов. Вторая половина — это Россия, Америка, Европа, ну то есть зарубежье. Есть, конечно, основания предполагать, что большая часть — это именно диаспора белорусов, которая переезжает, потому что практика показывает, что даже те люди, которые переехали, и переехали довольно давно, они все равно очень равнодушны к ситуации, и они поддерживают все инициативы, которые сейчас помогают как-то ситуацию в Беларуси изменить.
Участвовала ли ты сама в благотворительности до 2020 года?
Да, постоянно. Во-первых, это, в принципе, моя такая привычка. Не знаю, мне кажется, что с тех пор, как я начала там работать и получала какие-то первые свои зарплаты, регулярно жертвую деньги в приюты для животных и так далее, мне кажется, что это, ну, неотъемлемая часть деятельности Homo sapiens, какой-то процент своего дохода перечислять и помогать тем, кто сам себе помочь не может. И более того, потом я работала в Улье, то есть на краудфандинговой платформе, и у нас в том числе запускали социальные и благотворительные проекты, и, конечно же, я туда точно так же донатила. Ну, то есть для меня это такая привычная часть жизни.
Сайт Байсол устроен таким образом, что на нем можно прочитать частные истории тех людей или семей, кому требуется сейчас помощь финансовая. Если у тебя несколько таких примеров вот в голове, которые ты запомнила, которые тебе врезались в память?
По сути, я не могу какую-то историю выделить, потому что для меня это то, к чему я вообще не могу привыкнуть. Мне каждый раз жутко. У нас вот один, например, из последних сборов, это сбор в поддержку молодого человека, потому что ему нужен адвокат, которого обвинили в покушении на Озаренка. Чтобы ввести в контекст, Озаренок, если вдруг кто-то не знает, это такой очень-очень известный в Беларуси пропагандист, ведущий, совершенно какой-то вообще, я не знаю, сумасшедший. Просто иногда ведущий говорит вот какую-то всю эту там пропагандистскую бредятину, и ты на него смотришь и понимаешь, что он, наверное, сам в это не верит, а когда ты смотришь на Озаренка, тебе кажется, что он в это действительно верит. То есть он какой-то вообще абсолютно сумасшедший товарищ. И из последнего такого интересного, над чем мы обычно все очень сильно смеемся, по госканалам показали покушение на него, а он оказался там вообще каким-то диким самбистом, и он, конечно, от этого покушения отбился, но проблема в том, что в покушении обвинили реального человека, который, естественно, он в нем не участвовал, и его жена обратилась за помощью, при том, что изначально я вообще переписывалась с ее подругой, потому что она сама жена, она вообще боялась что-либо делать, чтобы не стало хуже. Ну, то есть люди вот до такой степени напуганы. Но впоследствии получилось, что его задержали, посадили, и жене даже не давали с ним пообщаться. И потом выяснилось, что его повезут в психиатрическую клинику на какое-то освидетельствование. В итоге мы запустили сбор, и я сама связывалась со знакомыми журналистами и предлагала в том числе с супругой пообщаться, чтобы дать огласке всю эту ситуацию. И мне после там какого-то интервью написала вот моя знакомая журналистка, она написала, что «Саша, это такая жуткая история, мне кажется, я уже год в этом, ну, больше года работаю, и каждый раз зарекаюсь, что я уже не буду ничему удивляться, что в Беларуси происходит». Но это удивительно. Понятно, самые трагичные истории — это были истории не сборов, была история там с Романом Бондаренко, которого убили. Была история со Степаном Латыповым, который пытался покончить с собой в зале суда. Это не про сборы, но это просто такие истории, когда, ну, когда у тебя совсем там просто в глазах темнеет. А про сборы, да. Ну, они просто все одинаково жуткие.
Ты говорила, что релокация у вас была в Вильнюс, потому что и у Светланы Тихановской здесь была команда. Вы с ней контактируете часто?
Да, контактируем. Был период, когда мы вообще работали в одном офисе до Нового года. Поэтому мы вообще сидели прям рядышком. Потом после Нового года они переехали, у них там команда разрослась. И у нас тоже команда подросла, и нам уже было все вместе очень тесно. Но, конечно, с ней постоянно встречаются. Ну, Андрей, по крайней мере, Стрижак, руководитель, регулярно там ездит на встречу туда, в офис.
А твоя семья в Беларуси сейчас или...
Очень сложная история про семью, она будет очень грустная. Но нет, у меня нет семьи в Беларуси.
А почему очень грустная?
Потому что моя мама умерла, я не общаюсь с отцом, бабушка умерла тоже, я росла с бабушкой, поэтому...
Извини, я не знала. Кем ты была до лета 2020 года? Чем ты жила?
Я была человеком таким же. В 2015 году Эдик Бабарика, который сын Виктора Бабарика, запустил краудфандинговую платформу. На ней собирали финансирование, преимущества, социокультурные и благотворительные проекты. Ну, то есть вот такой запрос был у общества. Кто-то создавал, кто-то поддерживал. Но что такое краудфандинговая платформа, наверное, все представляют. Есть какие-то проекты, люди собирают там финансирование. Когда в мае 2020 года Виктор Дмитриевич объявил о своем намерении выдвигать свою кандидатуру на выборы, банк по требованию ДФР заблокировал нам счета. После каких-то там разбирательств и писем нам написали о причине, по которой заблокированы наши счета. Причина там, конечно, очень длинная, как обычно все эти претензии и законы пишут, но если там вкратце, то подозрение на то, что мы финансируем преступную и что нас особенно порадовало террористическую деятельность. Учитывая, что действительно это были там постановки театральные, издание книг и помощь всяким котикам, собачкам, а еще во время пандемии у нас собирали средства на то, чтобы помогать врачам, потому что государство, ну, как государство в лице Александра Григорьевича, так как он заявил, что коронавируса не существует, потому что он его не видит. Это, если что, было официальное заявление, что типа сели на трактор, там выпили водки, сходили в баню и будьте здоровы. Коронавируса нет, это все психоз. И так случилось, что в Беларуси врачи остались без средств индивидуальной защиты. Ну, то есть у врачей не было масок и перчаток. И медсестры некоторые замачивали свои халаты в хлорке и в таком виде везли их домой. Ну, собственно, мы, например, собирали средства, на нашей платформе собирали средства на помощь врачам. Ну, и счета были заблокированы, а так как краудфандинговая платформа с заблокированными счетами, ну, как бы никак действовать не может, собственно, работу Ули прекратил. Ну, вот это то, чем я занималась до лета 2020-го.
Кто ты по образованию?
Я, страшно сказать, культуролог.
Почему страшно сказать? Потому что совсем другим занимаешься?
Не, мне бабушка всегда говорила: Саша, не ругайся матом, ты же культуролог.
Понятно. Класс, культуролог. Ни одного мата еще не было.
Я очень странно поступила на культурологию. Я очень мечтала пойти на журналистику. И я хотела идти именно в один частный вуз. И так получилось, что прямо перед экзаменом, буквально за день, нам всем сообщают, что не дали аккредитацию на вот этот вот факультет. Короче, журналистику тупо закрыли. И нужно было выбирать, либо переподавать документ куда-то на какое-то другое отделение, направление, факультет, либо документы забирать. А так как это был последний поток, а поступить же очень надо было, не дай бог же год там проработать. У меня только был образ мамы, которая меня убьет. Я пошла учиться на культурологию, абсолютно не пожалела, было очень классно и интересно. Пока училась, мне очень нравился предмет реклама, поэтому я после института поступила в Академию последипломного образования, вот как раз на рекламный менеджмент. Поучилась еще там, параллельно поработала в рекламном агентстве. Потом каким-то чудом меня ненадолго занесло в IT, но я достаточно быстро поняла, что это вообще не мое. А потом был Улей. Это, если так, очень сжато вкратце.
У меня относительно вас всех, именно белорусов, делится как будто бы события на до и после лета 2020 года. Насколько ты так это делишь?
Я, когда переехала в Вильнюс, у меня все было временное. То есть я вот, например, снимала квартиру, и я особо не оценивала, она мне там нравится или не нравится, потому что, ну, это же ненадолго. Мне подружка писала, что давай я тебе какие-то соберу, там, шмотки передам, потому что я уехала с каким-то чемоданом, куда я там кинула джинсы, несколько футболок, какой-то один свитшот. И я такая, да нет, не надо, что мне их потом обратно переть. Ну, как будто все такое временное. Я уже привыкла забивать на то, не знаю, там, как я выгляжу, что я там делаю, что мне там нравится, не нравится. Потому что до этого жизнь такая была, в которой, ну, я была в ней центральным персонажем. Ходила в зал, работала на работе, которая мне нравилась, делала то, что мне нравится, не знаю, там, читала, встречалась с друзьями, много времени проводила, глядя в какую-нибудь одну точку, потому что я очень люблю, я все время смеюсь, что меня выдрали из моей любимой социофобии, потому что для меня такое стандартное любимое развлечение было взять себе кофе, сесть в машину, включить музыку, поехать в лес и где-нибудь в лесу сидеть. А все закончилось в Киеве, где мы жили впятером в одной квартире месяц. Все из обычной жизни ушло на второй план, потому что, ну, вот было такое ощущение, что надо просто там работать, делать все, что ты можешь для того, чтобы ситуация поменялась. Ну, и это, на самом деле, до сих пор, мне кажется, очень важным, потому что многие недооценивают маленьких действий относительно помощи и вообще участия в любых активностях, которые действительно влияют на то, что происходит. Сейчас я стараюсь немножко это разбавлять тем, что все-таки, да, я снова начала книжки читать. Ну, начала вспоминать, что я считаю, там, живой человек, мне нужно расчесывать.
Культуролог.
Для меня жизнь действительно разделилась на до и после. Во-первых, нужно понимать, что я была в длительных отношениях. У меня Эдик, я смеялась, что был такой чуть-чуть папочка, потому что если мне нужен был какой-то совет, или вот меня там что-то мучило, мне нужно было прям что-то пообсуждать, о чем-то порассуждать, я всегда шла к Эдику. Я не могу назвать себя такой беспомощной девочкой, которая прям в критической ситуации не знает, куда и сунуться. Нормальная я девочка. А я оказалась в ситуации, когда ты один с собакой переезжаешь в другую страну, потом еще в одну другую страну, и понятно, у меня тут есть друзья, но это, ну, все равно это немножко другое. То есть тут пришлось резко стать такой очень-очень самостоятельной вообще во всех отношениях. Ну и да, до и после. Сначала было все время ощущение, что это там временно, и сейчас просто надо работать, чтобы быстрее вернуться туда, где мне было там хорошо, комфортно и привычно, где есть мои любимые кофейни, моя лучшая подруга, мой там зал и что-нибудь еще.
Фонд Байсол помогает людям с экстренной релокацией. Тебе нужна была такая помощь, когда ты уезжала?
Нет, когда я уезжала, все было намного проще. Но, собственно, почему мы поехали в Украину? Потому что туда можно было без проблем выехать. Единственное, что мы когда, конечно, подъезжали к границе, ну, ребята немножко переживали, потому что я, например, в теории могла быть уже в каких-то невыездных списках. Шансы такие были. И у меня потом спрашивали, там, боялась, не боялась. Я говорю, что я, вот представь, я больше 2 месяцев постоянно жила с ощущением, ну, и меня к этому прям готовили, что меня вот заберут и посадят. Каждый день выходила из дома, у меня ключи от квартиры были там у всех моих друзей, потому что у меня собака, ну, там, чтобы она не оказалась дома заперта, а меня забрали. Поэтому, если честно, когда мы уже ехали на границу, я уже такая ехала расслабленная, я уже была в таком состоянии, что, ну, как бы, ну, посадят уже и посадят. Ну, невозможно каждый день ходить там и трястись по этому поводу.
А сейчас?
Сейчас же даже в Украину очень сложно выехать. Там нужны какие-то рабочие разрешения. То есть тебя, например, отправляют в командировку, и это в случае еще, если на тебе нету никакой уголовной ответственности и так далее. А если есть уголовная ответственность, там вообще отдельная процедура, про которую мне совершенно точно говорить нельзя.
Я смотрела твое интервью, где ты рассказывала, что когда задержали Эдика и его отца, то ты сразу же начала ожидать, что могут задержать и тебя, что ты выбросила телефон под елку и ждала, что вот-вот-вот сейчас придут. Потом вроде не приходили, ты телефон опять достала и вроде начала дальше как-то жить. Так а что изменилось? Почему ты все-таки решила, что тебе нужно уехать?
Сначала я там просто сидела, мне говорили, что да, скорее всего, задержат. Это просто то, что мне реально сказали, это цитата, что бросать телефон под елку и едь куда-то, где там тебя, ну, меньше вероятности, что найдут. Не по адресу прописки, в общем. Я отдала телефон другу и недельку где-то посидела. Честно, я вообще не рассматривала опцию отъезда. Почему-то на тот момент думала, что я в Беларуси нужнее. Потом Эдик был задержан, там я ему передатчики носила. Для меня это, наверное, было важно, ну, понимать, что я хоть как-то с ним контактировала. квартиру. А уезжать решила, потому что вот как раз после выборов начали очень активно задерживать активистов. И я поняла, что, честно, я до последнего очень сильно сомневалась, но такой был переломный момент для меня, когда мне друг сказал, что Саша, не доставляй Дику лишних переживаний. Ну, у него типа их и так хватает, и если ты сядешь, лучше никому однозначно не станет, от тебя на свободе в любом случае будет больше пользы. Ты сейчас там много делаешь, я действительно очень много коммуницировала с журналистами в тюрьме, от этого твоего геройства польза будет вообще 0,0. Это было на самом деле супер логично. Я, конечно, много потом отхватывала за это какого-то там хейта и претензий. Не думаю, что это был неправильный выбор.
Ты активно ведешь Инстаграм. Я знаю, что с психологической точки зрения существует 3 мотива, чтобы поделиться чем-то в социальных сетях.
Вау, рассказываю.
Первый мотив — это так называемое самосовершенствование. Это когда люди мотивированы на то, чтобы чувствовать себя хорошо. Один из способов повысить свою самооценку — это поделиться контентом, который заставляет людей чувствовать свое превосходство над другими в определенном аспекте. Например, чтобы показать, что они богаче, атлетичнее, умнее, там, более стильные, там, или более филантропичные, чем другие люди. Второе — это идентифицировать себя с группой или сообществом. То есть это вовлечение и совместное использование контента может символизировать о принадлежности потребителя к определенным группам или удаленности от них. Например, чтобы получить новость о команде, но также, чтобы сигнализировать другим, что они фанаты. И третье — это так называемые утилитарные выгоды. Например, выигрыш приза или какую-то прямую выгоду от обмена. То, что я пощу что-то, я за это что-то получаю. Или я показываю, что я принадлежу к этой группе, и я за это что-то получаю.
Ну, если из трех выбираю, то наверняка вторая, потому что я же, по сути, там принадлежу какой-то группе людей, которым не безразлично то, что происходит в Беларуси. Но тут еще нужно понимать, что у большинства людей Инстаграм просто есть, это как номер телефона, да, просто кто-то его использует активнее, кто-то неактивнее. У меня была страница в Инстаграм, в которую я периодически что-то постила, но я не могу сказать, что я там его прям вот использовала сильно. Не было такого момента, когда я вот сделала выбор, что сейчас я буду блогером. Но я имею в виду до того, как все вот это вот началось, не было такого, что типа буду блогером, буду писать. Получилось, что я начала писать про то, что происходит, а аудитория начала расти. И уже в какой-то момент после этого я поняла, что да, что в принципе мне это нравится. Если вот именно по трем категориям выбирать, то, наверное, это вторая категория, да. Ну, то есть изначально я понимала, что я могу информацией делиться вот такой прям очень утилитарной, только в том смысле, что, например, перед выборами я писала о том, там, каким инициативам можно помочь, как нужно голосовать, что это там не нужно делать заранее, что можно в белой ленте прийти на участок. Ну, то есть грубо такие вот вещи абсолютно просто полезный, функциональный, не знаю, который определенной группе людей были интересны. А потом я просто начала писать обо всяких там вещах, событиях, и потом пошел какой-то просто контент за жизнь. Если посмотреть мой Инстаграм, нельзя там найти что-то такое, где бы я пыталась в чем-то показать свое превосходство. В каком смысле мне помогает Инстаграм? Что я очень многие вещи как-то для себя проговариваю, наверное. Ну, потому что я понимаю, что у людей очень схожие запросы. Например, многих людей мучает сейчас чувство вины за то, что люди сидят в СИЗО. И я про это пишу, и я понимаю, что это то, что я чувствую, и то, что другие люди чувствуют. И это им позволяет понять, что они не одни. Или что сейчас там какое-то плохое настроение и подавленность. Это тоже нормально, потому что в Инстаграме обычно все такие очень счастливые люди. А я, например, сейчас тоже такой период переживаю, и я, с одной стороны, сама получаю поддержку очень большую, с другой стороны, я, наоборот, поддерживаю кого-то, потому что многие мне пишут, что ну, я вот вас читаю и думаю, там, слава богу, все, я не один такой прям загнался.
Можно ли разделить твоих подписчиков на какие-то категории, на группы?
Изначально, я думаю, где-то до весны, пока я не начала там периодически писать просто вот за жизнь. Это были исключительно люди, которым так или иначе не безразлична ситуация в Беларуси. Ну, плюс мои друзья, которые там шутят, что мы были на тебя подписаны до того, как это стало мейнстримом. Может быть, чуть-чуть разбавилась аудитория, когда я начала писать просто что-то. Какие-то отдельные группы выделить мне, честно говоря, сложно. Так или иначе, я думаю, если у меня кто-то оседает и задерживается, это точно какие-то неравнодушные ребята, потому что я все равно продолжаю писать про фонд, про сборы, про благотворительность. С тех пор, как аудитория выросла, мне каждый день сбрасывают огромное количество сообщений про котят, собачек и про детей, и про людей. Понятно, что просто превратить ленту в доску объявлений я не могу, но все равно периодически я что-то публикую. Но это, наверное, проходит все равно через весь контент.
Есть такое, что ты представляешь себе момент вашей встречи с Эдуардом?
Не представляю. Вообще очень мало думаю. Мне все время задают вопрос там: а вот ты представляешь, когда все закончится? Я не знаю, может, я сухарь, может, это мой такой психологический способ защиты. Вот вообще у меня нету никакого желания визуализировать момент встречи, строить новую Беларусь, что там будет и так далее, потому что мне кажется, настолько актуальна проблема, которая существует, и настолько она энергозатрат требует. Блин, я говорю, меня когда-нибудь за эти слова порешат. Я не люблю вот эту вот форму поведения классической белорусской оппозиции, которая постоянно в Беларуси строит какой-то новый строй, новый мир и расписывает роли и так далее, и рассказывает, как все будет происходить, а по факту там сидит один и тот же упырь с ОМОНом. Что толку от того, что я сейчас буду представлять, какой прекрасной будет Беларусь? Конечно, мне очень хочется, чтобы Эдик быстрее оказался на свободе. Мне этого хочется там намного больше, чем просто визуализировать нашу встречу. Есть, например, у меня четкое понимание, что Виктора Дмитриевича не освободят до того момента, как политическая ситуация в Беларуси не изменится. Есть шанс, что Эдика отпустят. Ну, потому что по факту на него ничего нет, и суда до сих пор не было. Я понимаю, что мне психологически будет намного легче. Я понимаю, что его отпустят, я все равно не смогу вернуться в Беларусь, потому что тогда он будет дома, а я буду в тюрьме, в СИЗО где-нибудь. Но мне будет просто хорошо от того, что я буду знать, что он сидит в своей квартире с книгами, с душем и так далее. Ну, понимаешь, и мне просто будет намного легче. Вот я об этом, когда думаю, я думаю, что прям, ну вот, отлично будет. Тут и это намного важнее, чем просто там наша какая-то с ним встреча.
Эдуард и Виктор Дмитриевич, они же никоим образом не пересекаются, правильно? В тюрьме.
Нет, более того, Виктора Дмитриевича ведь уже перевели. Они пересекались, знаешь, я не знаю, это застало или нет, потому что даже могла пропустить, хотя это, наверное, не пропустила. Было такое потрясающее мероприятие, которое назвали «Круглым столом», когда Александр Григорьевич Лукашенко приехал в СИЗО, чтобы пообщаться с экономическими преступниками. Это вообще, ну, такая достаточно комичная ситуация, да, людей посадили по экономическим там статьям, и вот он приехал с ними, значит, про будущее Беларуси поговорить. Ну, и тогда же был и Эдик, Виктор Дмитриевич. И Тихановского туда тогда привезли. Вот тогда они пересеклись.
И они не могут друг другу писать письма.
Нет. Единственное, что возможно делать, я, например, когда писала Виктору Дмитриевичу, потому что был какой-то период, когда мои письма почему-то до Виктора Дмитриевича доходили очень быстро. И его ответы доходили очень быстро. У меня же просто сложная схема переписки. Я пишу печатные письма, моя помощница их кладет в конвертик, отправляет напечатанными, а отвечают мне все на адрес друга Эдика. И был какой-то период, когда с Виктором Дмитриевичем прям вот переписка очень шла быстро. И, ну, я ему просто периодически писала о том, как там Эдик поживает. Ну, Эдик писал, соответственно. А потом у меня переписка с Виктором Дмитриевичем оборвалась. То есть я так подозреваю, что там письма просто перестали ему передавать. Вот где-то синхронно с тем, как суд у него начался. Вот, а потом его перевели. И я, кстати, после этого писала, и почему-то я от него так писем не получала больше. Просто я заговорилась. Единственный способ их как-то на связи держать — это вот просто друг другу рассказывать, что там, что с каждым происходит.
Угу, понятно. Да, конечно, ситуация такая страшная. Мне кажется, когда оба человека в тюрьме и не имеют возможности просто хотя бы толком узнать, а хорошо, что вот ты хотя бы есть. А так, если как бы они бы вообще знали, что, ну, другого происходит.
Ну, не только же я есть, есть еще родные, есть там адвокаты, которые приходят, может быть, что-то рассказывают. Правда, у Виктора Дмитриевича с адвокатами получилось как бы все сложно, потому что у него адвокаты из штаба Максима Знака его посадили. Пыльченко, первого адвоката Виктора Дмитриевича, очень быстро лишили лицензии. А Лаевского точно так же лишили лицензии уже во время этих судебных заседаний, когда он... Ну, в общем... Получается, что да, что Виктор Дмитриевич остался без адвоката. У Эдика адвокат есть, слава богу, она вообще там никак не светилась, и поэтому к Эдику адвокат все еще ходит. Но сейчас есть такая тоже грустная шутка про то, что адвокат — это очень дорогой почтальон. Тот, кто имеет возможность оплачивать адвоката, он знает, в каком человек находится состоянии, адвокат может убедиться, что с ним все в порядке, но по факту в стране, где закона нет, адвокат особо там...
Не играет никакой роли, кроме как почтальона, понятно. У тебя был какой-то опыт, что ты была задержана или...
Я как-то посидела в тюрьме в эмигрантской ночлежке во Франции. Вообще мы летели на Корсику, смена рейса в Париже. И мы, в общем, прилетели в Париж. Я просто положила паспорт. Обычно я его кладу там куда-то в сумку, в рюкзак. А тут я положила паспорт в кармашек сиденья передо мной. Вышла без паспорта, так как мы сидели на первых рядах. Мы первые подошли к паспортному контролю, я поняла, что паспорта у меня нет. Мы сразу связались с Белавией, попросили нам этот паспорт принести. Ну, в Белавии уставшая диспетчер сказала, что нет, там все посмотрели, вашего паспорта нет, идите нафиг. Ну, это, собственно, та причина, по которой я вообще очень люблю Белавию, белорусский сервис. Самолет еще час стоялся, его там заправляли, убирали и так далее. А я, так как прилетела во Францию без документов, меня, собственно, приняли пограничники и проводили в полицейское отделение. Я шла очень спокойно, потому что я знала, что Эдик остался снаружи, и он, как рыцарь, меня обязательно вызволит из камеры. Ну, в общем, я провела замечательные часов, наверное, 8 в камере. Потом меня повезли в иммигрантскую ночлежку. И я там провела прекрасную ночь. Там была очень смешная, конечно, история с Белави. Ну, в общем, пока самолет летел обратно, французская сторона, консульство, выкатило Белави какое-то письмо с претензией, с тем, что они там заплатят какой-то штраф, потому что они привезли человека без документов и не доставили во Францию. Тогда, конечно, Белави очень быстро паспорт нашла. Сразу не лень стала влезть в кармашек этот паспорт достать. Но полетела я обратно, потому что паспорт... Так получалось, что если бы они отдали мой паспорт, им бы, я так понимаю, штраф пришлось заплатить. Поэтому они меня вернули в Беларусь, притом обменяв мой билет обратно через несколько дней из Парижа на тот рейс, который мне полетел. В общем, они там все сделали настолько не по правилам и не, ну, не по закону.
Офигеть! У меня просто очень похожая история.
По крайней мере, на тот момент, если ты нелегально доставил человека типа куда-то, то ты обязан его вернуть. Более того, я один раз в Рим летела с таким чуваком, которого просто возвращали, он был какой-то пьяный, босой и так далее. И более того, они как-то так хитро обменяли билеты, что у меня обратно билет был бизнес-классом. И меня как бы спокойно посадили в эконом. Ну, как бы хрен с ней, с Белави. Я потом ржала, что такой опыт за деньги не купишь, потому что я увидела, как работает эта иммигрантская ночлежка во Франции. И с тех пор я просто, когда читаю условия в наших СИЗО, и думаю, вау. Потому что, чтобы ты понимала, нас туда привезли вечером. Ну, представляешь, в какой компании меня привезли. Меня привезли в компании реальных нелегалов. Контингент там жутковато. Ну, потому что, когда ты туда заходишь, ты такой прям, ох, напрягаешься. Нас привезли позже, но не голодными же наш спать ложить. Нам принесли прям еду, прям нормальную, в нормальной посуде, с какими-то там даже йогуртиками и булочками. Ну, то есть, ну вот, нормальный ужин.
Угу.
Вообще абсолютно чистейшие туалеты. У нас таких, например, на заправках или в каких-то кафе похуже в Беларуси нет. Потому что там не было вообще никаких посторонних запахов. Там стоят душевые кабинки, абсолютно доступные, когда в любое время иди. Комнаты, которые закрываются, если что, не снаружи, а изнутри, по два человека, но я спала одна. Более того, там сидит Красный Крест, то есть первое, что делают, это отправляют тебя туда, они выясняют, как ты, собственно, туда попал, почему ты нелегал, что с тобой дальше будет. Тебе выдают наборчик из там геля для душа, пасты, зубной щетки. И, внимание, тебе дают карту, по-моему, там, если не ошибаюсь, например, на 10 евро, чтобы ты пошел и позвонил там, не знаю, своим родственникам и сказал, что вот ты тут приехал нелегально, тебя уже приняли, но ты живой. Я подумала, вау. Потому что, как бы, если честно, да, там не отельная там, конечно, обстановка. Когда потом я видела все эти фотографии из белорусских СИЗО, я думала просто... Да. Ну, то есть я понимаю, что пристанище иммигрантов — это просто вообще курорт.
18 июня 2020 года ты написала: «Страшно ли мне? Да, черт возьми, мне страшно. Я не боюсь вызовов и вопросов, мне нечего скрывать. Я не боюсь камеры, я чувствую в себе силу с этим справиться. Сейчас тебе страшно?»
Если говорить именно про меня, вот как, ну, за себя, на самом деле чувствую себя очень безопасно. Ну, мне некомфортно в первую очередь, потому что я поняла, что это мое временное затянулось, оно не такое уж временное, и вообще вот эта вот неизведанность, когда ты ничего не можешь запланировать, это супер некомфортно. Ну, то есть мне не страшно. За себя нет, абсолютно. Я себя чувствую тут намного спокойнее, чем в Беларуси. Что касается, например, Эдика, Виктора Дмитриевича и других политических заключенных, в этом смысле мне страшно. Когда я думаю про то, что Эдик потерял 1,5 года жизни, по сути. Ну как потерял? Да, он говорит про то, что, ну, это не потерянное время. Вся эта философия, что человек сам выбирает, там, как ему делать, как ему свое время проживать. И как бы это странно ни звучало, он это время в камере, он использует по максимуму. Все, что из него можно вынуть, он вынимает. Он там супер много читает, он рисует. Я понимаю, что как бы он там не храбрился, это не то, как он хотел провести 1,5 года. И в этом смысле мне очень страшно. Мне очень страшно думать о том, что он может пробыть там еще 1,5 года, год, еще хоть сколько-то. Относительно того, что, например, я не смогу вернуться домой, это неприятно, но я не могу сказать, что это страх. Для меня, наверное, сам факт, вот Беларусь как место, все равно для меня это люди в первую очередь. То есть я там, да, я говорю, я привыкла, я люблю каким-то местам, но я без этого справлюсь.
У тебя есть друзья литовцы?
Нет.
Если бы ты могла выбирать, где бы ты хотела родиться?
У меня в этом смысле очень, я настолько не люблю вот типа «а если бы».
Ладно, где ты хочешь жить?
Я не знаю, где я хочу жить. Я была еще далеко не во всех точках мира. Я не могу однозначно сказать, что я хотела бы жить в Беларуси. При условии, если я бы уезжала из Беларуси, я бы хотела из нее уехать, потому что я так хочу, а не потому что была такая необходимость.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Александра и я благодарим вас за внимание. Слушайте мои интервью на основных подкастных площадках. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт galina_org. Поддержите мой проект комментариями в Apple подкастах и на Кастбоксе, а также репостом в социальных сетях. Ссылки на проекты By Soul и Voices from Belarus в описании. Обязательно послушайте другие эпизоды подкаста «Где родился, там не пригодился» с моими любимыми друзьями-белорусами. Увидимся через 2 недели в среду. До среды!